Глава 22.
«У меня для вас интересная новость», — сказал Силверс. «Скоро мы с вами отправимся в путь и завоюем Голливуд. Что вы на это скажете?»
«Завоюем своими актерскими талантами?»
«Нет, картинами. Я получил оттуда много приглашений и решил прочесать этот район как специалист».
«Вместе со мной?»
«Вместе с вами», — великодушно подтвердил Силверс. «Вы неплохо вошли в курс дела и будете мне полезны».
«Когда мы поедем?»
«Приблизительно недели через две. Для сборов, стало быть, достаточно времени».
«Надолго?» — спросил я.
«Пока что на две недели. Но, может, мы пробудем и дольше. Лос-Анджелес для торговца картинами нетронутая целина. К тому же вымощенная золотом».
«Золотом?»
«Да, тысячедолларовыми кредитками. Не задавайте мне глупых вопросов. Другой человек на вашем месте плясал бы от радости. Или, может, вы не хотите ехать? В таком случае мне придется подыскать себе нового помощника».
«А меня вы уволите?»
Силверс разозлился не на шутку. «Что с вами? Конечно, уволю. А как же иначе?»
«Но почему бы вам не поехать со мной?»
Силверс с любопытством оглядел меня. «Или вы считаете, что вы недостаточно хорошо экипированы?»
«Могу дать аванс».
«Для закупки, так сказать, спецодежды, которую я буду носить в служебное время?» «И эту одежду я должен оплачивать из собственных денежек?» «Довольно невыгодное предприятие, господин Силверс». Силверс рассмеялся. Наконец-то он опять был в своей стихии. «Вы так считаете?» Я кивнул. Мне хотелось выиграть время. К отъезду из Нью-Йорка я не мог отнестись равнодушно. В Калифорнии у меня не было ни одной знакомой души, и перспектива скучать вдвоем с Силверсом мне не улыбалась. Я уже достаточно изучил его. Это оказалось нетрудно, он не был примечателен ничем, кроме хитрости. И потом этот человек беспрестанно рисовался, наблюдать за ним было скучнейшим занятием. Это можно было вытерпеть недолго, и я с содроганием представил себе нескончаемые вечера в холле гостиницы, где мы сидим вдвоем с Силверсом. И мне решительно некуда деться. «Где мы остановимся?» — спросил я.
«Я остановлюсь в Беверли-Хиллз, а вы в садах Аллаха».
Я с интересом воззрился на него. «Красивое название. Напоминает о Рудольфе Валентино. Мы, значит, не будем жить вместе?
Слишком дорого».
«Я слышал, что Сады Аллаха — очень хорошая гостиница, и она в двух шагах от Беверли-Хиллз».
«А как мы будем рассчитываться? Как будет с расходами на гостиницу и на питание?»
«Вы будете записывать все, что потратите».
«По-вашему, я должен питаться только в гостинице?»
Силверс махнул рукой. «С вами очень трудно разговаривать. Можете делать все, что вам угодно. Еще замечания есть?»
«Есть», — сказал я.
«Вы должны прибавить мне жалование, чтобы я купил себе новый костюм».
«Сколько?»
$100 в месяц».
Силверс подскочил. «Исключено? Вы собираетесь, как видно, заказать себе костюм у Кницца? В Америке носят готовые вещи. И чем вам не нравится этот костюм? Вполне хороший».
«Недостаточно хороший для человека, который служит у вас. Может быть, мне понадобится даже смокинг».
«Мы едем в Голливуд не для того, чтобы танцевать и бегать по балам».
«Кто знает? По-моему, это не такая уж плохая идея. Кроме того, нигде так не размягчаются сердца миллионеров, как в ночных кабаре. Мы ведь намерены ловить их с помощью испытанного трюка, внушать, что, купив у нас картины, они станут светскими людьми».
Силверс сердито посмотрел на меня. «Это производственная тайна. Они не говорят вслух. И поверьте мне, голливудские миллионеры черт знает что о себе воображают. Они считают себя культурнейшими людьми. Так и быть, прибавлю вам $20.
«100, — не сдавался я. «Не забудьте, что вы работаете нелегально. И за вас я многим рискую. Теперь уже нет».
Я взглянул на картину Мане, которая висела как раз напротив. На ней была изображена поляна с цветущими маками, по которой прогуливалась женщина в белом. Картину эту относили к 1889 году, но, судя по покою, исходившему от нее, она была написана в куда более отдаленные времена. Я получил разрешение на жительство в Штатах. Пока на 3 месяца, но потом его автоматически продлят.
Силверс прикусил губу. «Ну и что?» — спросил он.
«Теперь я имею право работать», — ответил я. Я солгал, но в данной ситуации это был не такой уж грех.
«Вы собираетесь искать себе другое место?»
«Конечно нет. Зачем? У Вильденштейна мне пришлось бы, наверное, весь день торчать в салоне возле картин. У вас мне нравится больше».
Я посмотрел на Силверса. Он быстро что-то подсчитывал. Наверное, прикидывал, сколько стоит то, что я о нем знаю, и какую цену это имеет для него и для Вильденштейна. Вероятно, в эту минуту он раскаивался, что посвятил меня в свои многочисленные трюки. Примите во внимание также, что в последние месяцы вы ради своего бизнеса заставили меня поступиться моими нравственными правилами. Не далее, как позавчера, во время вашей беседы с миллионером из Техаса, я выдал себя за эксперта из Лувра. И, наконец, мои знания иностранных языков тоже кое-чего стоят. Мы сторговались на 75 долларах, хотя я и не мечтал получить больше 30. Теперь я не упоминал больше о смокинге. Конечно, я не собирался покупать его сейчас. В Калифорнии можно будет еще раз использовать смокинг для нажима на Силверса. Авось удастся выцарапать у него единовременную суду, особенно если он опять захочет выдать меня за эксперта из Лувра, который сопровождает его. Я отправился к Фрислендеру, чтобы отдать ему первые 100 долларов в счет моего долга, который пошел на оплату юриста. «Присаживайтесь», — сказал Фрислендер и небрежно сунул деньги в черный бумажник крокодиловой кожи. «Вы ужинали?» «Нет», — ответил я, не задумываясь. «У Фрислендеров отлично кормили».
«Тогда оставайтесь», — сказал он решительно. «К ужину придет еще человек 5-6, правда, не знаю кто. Спросите у жены. Не желаете ли виски?»
С того дня, как Фрислендер получил американское гражданство, он не пил ничего, кроме виски. Правда, с моей точки зрения, он должен был поступить как раз наоборот. Сперва пить исключительно виски, чтобы показать свое искреннее желание стать стопроцентным янки, а потом снова вернуться к бараку и кюммелю. Но Фрислендер был человеком своеобразным. До своей натурализации он, запинаясь на каждом слове с немыслимым венгерским акцентом, говорил только по-английски. Более того, заставлял изъясняться на английском и всю свою семью. Злые языки утверждали даже, что он болтал по-английски в постели. Но уже через несколько дней после того, как он стал американским гражданином, в его доме снова началось вавилонское столпотворение, и все его домочадцы перешли на свой обычный язык – немецко-английско-еврейско-венгерский.
«Барак спрятан у жены», — пояснил мне Фрислендер. «Мы его приберегаем. Здесь его ни за какие деньги не достанешь. Вот и приходится запирать последние бутылки. И то их моментально выдует прислуга. В этом выражается ее тоска по родине».
«Вы тоже тоскуете по родине?»
«По какой? По Германии?»
«Нет, я ведь не еврей».
Фрислендер рассмеялся. «В ваших словах есть доля правды».
«Чистая правда», — сказал я, вспомнив Бетти Штейн. «Самыми слюнявыми немецкими патриотами были евреи».
«Знаете почему?» «Потому что до 1933 года им жилось в Германии хорошо. Последний кайзер жаловал им дворянство. Их даже принимали при дворе. У кайзера были друзья-евреи. Кронпринц любил еврейку».
«Во времена его величества вы, может быть, стали бы бароном», — сказал я.
Фрислендер провел рукой по волосам. «Прошли эти времена».
На секунду он задумался. Вспомнил о старых добрых временах. Мне стало стыдно за свое нахальное замечание. Но Фрислендер не понял иронии, ему вдруг ударил в голову весь его консерватизм, спесь человека, у которого когда-то был особняк на Тиргартенштрассе.
«Вы в те годы были еще ребенком», — сказал он. «Да, дорогой мой юный друг. А теперь идите к дамам».
Дамами оказались Таненбаум и, к моему немалому удивлению, хирург Равик. «Двойняшки уже ушли?» — спросил я Таненбаума. «На этот раз вы ущипнули за задницу не ту сестру?»
«Глупости. Как вы думаете, они похожи не только внешне, но и...»
«Конечно.
Вы имеете в виду темперамент?»
«На этот счет существует две теории.
Идите к черту!» «А вы что скажете, доктор Равик?»
«Ничего».
«Для такого ответа вовсе не обязательно быть врачом», — сказал Таненбаум, явно задетый.
«Именно», — спокойно парировал Равик. Вошла госпожа Фрислендер в платье эпохи империи с поясом под грудью. Эдакая дородная мадам де Сталь. На руке у нее позвякивал браслет с сапфирами величиной с орех.
«Коктейли, господа. Кто желает?»
Мы с Равиком попросили водки. Таненбаум, несмотря на наше возмущение, предпочел желтый шартрез.
«К селедке?»
— удивленно спросил Равик.
к сестрам-близнецам», — ответил Таненбаум, все еще уязвленный. «Кто не знает одного, не имеет права говорить о другом».
«Браво, Таненбаум!» — воскликнул я.
«А я и не подозревал, что вы сюрреалист».
Фрисландер появился вместе с двойняшками, Кармен и еще несколькими гостями. Сестры были живые, как ртуть. Кармен оделась во все черное, что подчеркивало ее трагическую красоту. В данный момент она, правда, грызла шоколад с орехами. Я с любопытством подумал, неужели после шоколада Кармен примется за селедку? Она так и сделала. Желудок у нее был такой же луженый, как и мозги.
«В ближайшие две недели я уезжаю в Голливуд», — громко возвестил Таненбаум, в то время как гостей обносили гуляшом.
Надувшись, как индюк, он метал взоры в сторону сестер-близнецов.
«В качестве кого?» — спросил Фрисландер.
«В качестве актера.
А вы как думали?»
Я встрепенулся. Впрочем, я не верил Таненбауму. Слишком часто он говорил о Голливуде. Впрочем, он уже раз побывал там, сыграл маленькую роль беженца в антифашистском фильме. «Кого вы будете играть?» — спросил я.
«Буффало Билла», — сказал кто-то.
«Группенфюрер СС».
«Несмотря на то, что вы еврей?» — спросила госпожа Фрисландер.
«А почему бы и нет?»
«С фамилией Таненбаум?»
«Мой артистический псевдоним — Гордон Ти Кроу. Буква Ти от Таненбаума».
Все взглянули на него с некоторым сомнением. Правда, эмигранты нередко исполняли роли нацистов. Голливудские боссы до сих пор валили в одну кучу всех европейцев, считая, что кем бы они ни были, друзьями или врагами, европейцы все же больше походят друг на друга, нежели коренные американцы.
«Группенфюрер СС?» — переспросил Фрисландер. «По-моему, там у них это соответствует генералу».
Таненбаум кивнул.
«Может быть, штурмбанфюрера?» — спросил я.
«Группенфюрера?»
«Отчего нет? В американской армии тоже есть генералы и евреи. Не исключено, впрочем, что моего персонажа повысят в чине, и тогда он будет чем-то вроде обер-генерала».
«А вы вообще разбираетесь в их субординации?»
«Чего там разбираться? У меня есть тролль. Конечно, этот группенфюрер — чудовище. Симпатичного эсэсовца я бы, разумеется, не стал играть».
«Группенфюрер», — протянула госпожа Фрисландер. «А я-то думала, что такую важную птицу должен играть сам Гарри Купер».
«Американцы отказываются исполнять роли нацистов», — пояснил маленький Вязель, соперник Таненбаума. «Это может испортить им репутацию. Они, во что бы то ни стало, должны быть обаятельными. Роли нацистов они дают эмигрантам, и те их играют, чтобы не подохнуть с голоду».
«Искусство — это искусство», — высокомерно возразил Таненбаум.
«Разве вы не согласились бы сыграть Распутина? Или Чингисхана? Или Ивана Грозного?»
«Эта роль главная?»
«Конечно нет», — вмешался Вязель. «Да и как это может быть? В главной роли всегда выступает обаятельный американец в паре с добродетельной американкой. Таков закон».
«Не спорьте», — увещевал гостей Фрисландер. «Лучше помогайте друг другу. Что на сегодня на третье?»
«Сливовый пирог и торт с глазурью».
И на этот раз, как обычно у Фрислендеров, гостям приготовили миски с едой. Равик отказался от своей доли. Таненбаум и Везель попросили добавочную порцию торта. Я тайком сунул фрислендеровской кухарке $2, и она вынесла мне удобную луженую кастрюлю с ручками и раскрашенную коробку для торта. Двойняшки получили по двойной порции. Кармен не пожелала взять ничего, ей было лень нести. Наконец мы попрощались с хозяевами. Бедные родственники.
«Как мне разлучить этих близнецов?» — тихо спросил меня группенфюрер Таненбаум. «Они вместе едят, вместе живут, даже спят вместе».
«По-моему, это не так уж сложно», — ответил я. «Вот если бы они были сиамскими близнецами, тогда это была бы проблема». В тот вечер Наташа собиралась к фотографу. Она дала мне ключ от квартиры, чтобы я мог дождаться ее. Я поднялся наверх с гуляшом и тортом. Потом еще раз спустился, купил пиво. Когда я открыл дверь своим ключом и вошел в пустую квартиру, меня охватило странное чувство. Я никак не мог вспомнить в своем прошлом сходной ситуации. Мне казалось, что я всегда входил либо в гостиничный номер, либо в чужую квартиру как гость. А теперь вдруг я вернулся к себе домой. В ту минуту, когда я отпирал дверь, мурашки поползли у меня по телу от какого-то тайного трепета. И мне почудилось, что издалека до меня донесся тихий призыв, наверное, из отчего дома, о котором я уже давно не вспоминал.
квартире было прохладно, я услышал слабое гудение кондиционера у окна и холодильника на кухне. Казалось, это бормотали добрые духи, охраняющие нашу квартиру. Я зажег свет, поставил пиво в холодильник, а гуляш на газ, на маленький огонь, чтобы он был горячий к приходу Наташи. Потом опять погасил свет и открыл окно. Горячий воздух неудержимо хлынул с улицы и мгновенно заполнил комнату. Маленький синий венчик пламени на газовой плите излучал слабый таинственный свет. Я включил приемник и настроился на станцию, которая передавала классическую музыку без рекламы. Исполнялись прелюды Дебюсси. Я сел в кресло у окна и стал смотреть на город. Впервые я ждал Наташу в этой квартире. На душе у меня был мир, напряжение спало, и я наслаждался покоем. Я еще не сказал Наташе, что мне придется ехать с Силверсом в Калифорнию. Она пришла примерно через час. Я услышал, как ключ повернулся в замке. И вдруг подумал, что это нежданно нагрянул хозяин квартиры, но потом услышал Наташины шаги. «Ты здесь, Роберт? Почему ты сидишь в темноте?» Она швырнула в комнату свой чемоданчик. «Я грязная и ужасно голодная. С чего мне начать?» «С ванны. А пока ты будешь в ванне, я принесу тебе тарелку гуляша. Он уже горячий, стоит на плите. Гуляшу есть огурцы, а на десерт торт с глазурью. Ты опять был в гостях у этой несравненной поварихи?» «Да, я был у фрислендеров и притащил уйму корма, как ворона для своих птенцов. 2-3 дня мы можем не покупать еды». Наташа уже сбрасывала с себя платье. От ванны шел пар, благоухавший гвоздикой фирмы Мэри Чес. Я принес гуляш, и на мгновение на земле воцарились мир и покой. «Сегодня ты опять была императрицей Евгенией? Тебя снимали с диадемой от Ван Клейфа и Арпельса?» — спросил я в то время, как Наташа с наслаждением вдыхала запах гуляша. «Нет, сегодня я была Анной Карениной. Стояла на вокзале, не то в Петербурге, не то в Москве, вся закутанная в меха, и ждала свою судьбу в образе Вронского. И даже испугалась, когда, выйдя на улицу, не обнаружила снега. Ты похожа на Анну Каренину. Все еще? Вообще похожа?» Наташа засмеялась. «Каждый представляет себе Анну Каренину по-своему. Боюсь, что она была гораздо толще, чем теперешние женщины. Нравы меняются. В XIX веке были еще рубенсовские формы и носили твердые длинные корсеты с пластинками из китового уса и платья до полу. И этот век почти не знал ванн. А что ты без меня делал? Читал газеты?» «Как раз наоборот. Старался не думать ни о газетных шапках, ни о передовицах. Почему? Думай, не думай, ничего не изменишь. Изменить что-либо могут лишь единицы, не считая солдат». «Вот именно», — сказал я. «Не считая солдат». Наташа протянула мне пустую тарелку. «А ты хотел бы стать солдатом?» «Нет, ведь и это ничего бы не изменило». Некоторое время она молча смотрела на меня. «Ты очень тоскуешь, Роберт?» — спросила она потом. «В этом я никогда не признаюсь. Да и что это вообще значит — тосковать? В особенности, когда столько людей лишились жизни». Наташа покачала головой. «К чему ты, собственно, стремишься, Роберт?» Я взглянул на нее с удивлением. «К чему и стремлюсь?» — повторил я, чтобы выиграть время. «Что ты под этим подразумеваешь?» «В будущем. К чему ты стремишься в будущем? Во имя чего ты живешь?» «Выходи», — сказал я. «Этот разговор не для ванны. Вылезай из воды». Наташа встала. «Во имя чего ты действительно живешь?» — спросила она. «Разве человек это знает? Разве ты знаешь? Мне и не надо знать. Я живу отраженным светом. Ты другое дело. Ты живешь отраженным светом? Не уклоняйся, отвечай. К чему ты стремишься? Во имя чего живешь?» В твоих словах я слышу знакомые мотивы. Типично обывательские рассуждения. Кто это действительно знает? И даже если ты вдруг поймешь, что и зачем, это сразу станет неправдой. Я не хочу обременять себя проклятыми вопросами. Вот и все. До поры до времени. «Ты просто не можешь на них ответить?» «Не могу ответить, как ответил бы банкир или священник». «Так я никогда не смогу ответить». Я поцеловал ее влажные плечи. «Да я и не привык отвечать на эти вопросы, Наташа. Долгое время моей единственной целью было выжить, и это оказалось так трудно, что на все остальное не хватало сил. Теперь ты удовлетворена? Все это не так, и ты это прекрасно знаешь. Но не хочешь мне сказать? Быть может, не хочешь сказать и себе самому? Я слышала, как ты кричал.
Что?
Наташа кивнула. Кричал во сне.
Что я кричал?
Это я уже не помню. Я спала и проснулась от твоего крика.
Я вздохнул с облегчением.
Кошмары снятся всем людям. Наташа не ответила.
«Собственно, я вообще ничего толком о тебе не знаю», — протянула она задумчиво.
«Знаешь слишком много, и это мешает любви».
Я обнял ее и начал тихонько выталкивать из ванной.
«Давай лучше обследуем припасы, которые я принес. У тебя самые красивые колени на свете. Не заговаривай зубы».
«Зачем мне заговаривать зубы? Ведь мы же заключили с тобой пакт. Ты совсем недавно напомнила мне об этом».
«Пакт? Это был всего лишь предлог. Оба мы хотели о чем-то забыть. Ты забыл?»
Мне вдруг показалось, что сердце у меня зашлось от холода. Правда, не так сильно, как я ожидал. Просто в груди стало холодно, будто сердце сжала бесплотная рука. Боль продолжалась лишь миг, но ощущение холода не проходило. Холод остался и отпускал очень медленно.
«Мне нечего забывать», — сказал я.
Тогда я лгал.
«Я не должна была задавать тебе такие дурацкие вопросы», — сказала она. «Не знаю, что на меня нашло. Может, это случилось потому, что я весь вечер воображала себя Анной Карениной, и у меня до сих пор такое чувство, будто я вся в мехах лечу на тройке по снегу, преисполненная романтики и чувствительности той эпохи, которую нам не довелось узнать. А может быть, во всем виновата осень? Я ощущаю ее куда сильнее, чем ты. Осенью рвутся пакты, и все становится недействительным. И человек хочет... Да. Чего же он хочет?»
«Любви?» — сказал я, взглянув на нее.
Она сидела на кровати, немного растерянная, полная нежности и легкой жалости к себе, не зная, как справиться с этими чувствами. «Да, любви, которая остается».
Я кивнул. Любви у горящего камина при свете лампы, подвой ночного ветра и шелест опадающих листьев, любви, при которой, ты уверена, тебе не грозят никакие потери.
Наташа потянулась. «Я опять голодная. Гуляш еще остался?»
«Хватит на целую роту. Ты и впрямь будешь есть после торта гуляш по-сегицки. Сегодня вечером я способна на все».
«Ты останешься ночевать?»
«Да».
«Хорошо. Тогда я не буду мучить тебя рассказами о моих несбывшихся осенних мечтах. К тому же они преждевременны. По-моему, у нас в холодильнике больше нет пива, правильно?»
«Нет, есть. Я сходил за пивом».
«А можно ужинать в кровати?»
«Конечно. От гуляша пятен не будет».
Наташа засмеялась. «Я буду осторожна. Что бы ты хотел сейчас делать, если бы мог выбирать?»